Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Давайте начинаем. Меня зовут Юрий Буткин. Я здесь в студии, и я надеюсь, что Роман... Сейчас будем налаживать связь. Роман?
Добрый вечер, Юра. Да, я тебя слышу прекрасно, меня слышно, видно.
Все прекрасно. Насчет видно не уверен, но слышно хорошо.
Над этим тоже поработаем, Юр, да, будет и видно тоже, да. Добрый вечер, продолжаем работу в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва». Ну что, друзья, как вы поняли, я опять на удаленке. Чувствую себя прекрасно, не поэтому, я просто в небольшой командировке. Была такая достаточно бурная неделя на всевозможные новости, события и так далее, и так далее. Я, как обычно, собственно, сделал такую небольшую подборку основных событий, которые разворачивались на этой неделе. И я, соответственно, наверное, с этой самой подборки и начну. А потом мы с вами... обсудим некоторые темы, да, и обменяемся мнениями. Телефоны прямого эфира 7373-94.8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Можете присылать свои смски. В общем, мы совместными усилиями со звукорежиссером все это дело увидим, отреагируем, да, и дадим вам возможность высказаться. Итак, основные события, которые разворачивались на этой неделе. В начале прошлой недели власти Беларуси заявили, что все предприятия страны работают в штатном режиме. Однако всю неделю, включая и последние выходные, то есть день вчерашний, противостояние властей протестующих продолжалось. То есть продолжались акции протеста. Большинство предприятий, тем не менее, продолжали работать. Почему я говорю про большинство предприятий? Потому что речь идет о забастовке, которую призывала госпожа Тихановская. Но, тем не менее, предприятия, все основные предприятия, все флагманы белорусской экономики, они работали. Но были, конечно, и работники, собственно, этих заводов, которые предпочли находиться не в цехах, а на белорусских улицах, на улице белорусских городов. Еще новость, которая случилась на минувшей неделе в Белоруссии, поменяли, Александр Григорьевич Лукашенко поменял министра внутренних дел. Вот, но это вот, пожалуй, все, что касается Белоруссии, да. Я думаю, что ситуация там очень интересная, протесты не прекращаются, Тихановская ничего сделать не может, но выхода из сложившейся ситуации я по-прежнему не вижу. Идем дальше. Вся неделя была отмечена целым рядом террористических актов религиозных фанатиков в странах Европы и даже в Канаде. Пострадало несколько человек. В основном нападавшие применяли режущее оружие, то есть ножи, осуществляли жестокие казни. Вы понимаете, о чем я говорю, то есть отрезали головы. В Лионе православного священника грека, в него даже стреляли. Это все началось... Вы тоже помните, с чего все это началось. Это началось во Франции, когда один из преподавателей в одном из колледжей решил показать ученикам на уроке карикатуры, которые были опубликованы Шарли Эбдо. Ну и началось. Началось, и, собственно, тогда этого преподавателя убили. Так оказалось, что это был выходец из Чечни. Но знаете, здесь что самое интересное, я тоже вот думаю, что мы с вами на эту тему обязательно поговорим, обменяемся мнениями. Самое интересное здесь заключается в том, что министр внутренних дел Франции лучше вспомнил о том, что человек, который отрезал голову, из чего все началось в Европе и во Франции, все эти террористические акты, что он, оказывается, уроженец России, чеченского происхождения, и они даже обратились с просьбой к российским властям забрать, собственно, принять обратно этих людей. Это удивительная история, просто у меня не укладывается в голове, на самом деле, как такое может быть. Почему? Потому что я помню, на самом деле, как все происходило тогда. Когда огромное количество чеченских беженцев, значит, поехало в европейские страны, а поехали они туда в тот момент, когда у нас шла антитеррористическая операция на Северном Кавказе, их принимали с удовольствием. Их принимали с удовольствием, и каждая европейская страна считала просто своим долгом принять как можно большее количество чеченцев, потому что они считали, что эти люди, которые убегают от зверствующих, российских властей, которые стирают с лица земли гордую республику. На самом деле это было не так. Мы прекрасно понимаем, что мы столкнулись на Северном Кавказе, в Чечне, не с чеченцами, а с террористами. И это была не война за свободу, как писали тогда все, в том числе и французские газеты, европейские, западные. И это были не повстанцы и не борцы за свободу, а это были самые настоящие террористы. Но это не помешало французским властям, в том числе, принимать всех этих людей. Некоторые полевые командиры до сих пор живут в многих европейских странах. Их не выдают, несмотря на то, что наши правоохранительные органы неоднократно предоставляли документы, подтверждающие вину этих людей, подтверждающие документы, под которые подтверждали, что они совершали на нашей территории преступления, и даже расписано было, какие именно, когда, где, сколько человек было убито, погибло. Но, тем не менее, их не выдают. И вот случилась вот эта история во Франции, и тут они начинают говорить о том, что это, оказывается, выходцы из России, и не могли бы вы их забрать назад. Удивительная совершенно вещь. Об этом мы тоже с вами поговорим. Кстати, один из таких террористических актов случился и у нас. Я имею в виду историю в Татарстане. Тоже удивительная штука, когда 16-летний подросток бросил на парковку служебных автомобилей бутылки с зажигательной смесью, а когда на этот пожар, который там начался, вышли из здания, значит, полиции, полицейские, он напал на них с ножом. Они применили табельное оружие, его убили, ему было 16 лет. Но самое удивительное во всем этом, это как звали этого парня. Абсолютно русский парень, причем он бросался с ножом на полицейских с криками «Аллаху Акбар». Дальше, следующая новость. Депутаты разработали законопроект о химической кастрации преступников-педофилов. Члены партии «Единой России» планируют внести документ в правительство. Эта проблема уже явно назрела, неоднократно об этом говорили, и в ближайшее время это будет обсуждаться самым серьезным образом. Тоже, мне кажется, любопытная история. Можем с вами на эту тему поговорить. Несомненно, тема недели, да и тема сегодняшнего дня даже, это то, что происходит в районе Нагорного Карабаха. И Азербайджан, и Армения заявляют о том, что и та, и другая страна нарушают перемирие, очередное, которое было объявлено. Ну, в общем, одним словом, никакого перемирия там нет. Никакого перемирия там нет, там продолжают наносить удары. Стороны публикуют все время информацию в своих телеграм-каналах со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны. Уничтожено такое количество живой силы, значит, противника, такое количество там техники захвачено, уничтожено. Одним словом, конца и края этой истории нет. Армянская сторона заявила из новенького, что Азербайджан применил запрещенное оружие с белым фосфором. Азербайджанская сторона это отрицает. Но интересная была еще одна история, которая разворачивалась на минувшей неделе. Это премьер-министр Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину. И в этом письме Пашинян обратился к Москве с просьбой принять все необходимые меры, ну, чтобы Москва оказала, Россия оказала помощь. Значит, Армении, на что получил ответ в тот же день по линии нашего Министерства иностранных дел, что это возможно лишь при нарушении государственных границ Армении, входящей в систему безопасности ОДКБ. То есть, по большому счету, Россия ответила так, как она и должна была ответить, что мы можем оказать помощь Армянской Республике, и эта помощь будет оказана любая, по большому счету, но только в том случае, если боевые действия перекинутся на территорию Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тут же заявил, что это обращение лидера Армении свидетельствует о том, что Армения априори признала себя проигравшей страной. Таким образом, значит, вот она пытается в очередной раз там перетянуть на свою или вовлечь, скажем так, в этот конфликт там какие-то третьи страны. Я бы не торопился на месте господина Алиева, но он прав это в том, что армянская сторона неоднократно уже пыталась каким-то образом вовлечь Россию в эту ситуацию. Ну вот, Пока вот все вот так, как я сказал. Здесь мне тоже, знаете, любопытным показалась история, когда господин Трамп, мне кажется, он вообще первый раз в своей жизни услышал о конфликте в районе Нагорного Карабаха и вообще о существовании Нагорного Карабаха узнал, наверное, только вот на этой неделе, когда он заявил о том, что, ой, остановить войну в Нагорном Карабахе – это вообще очень легко. Главное захотеть это сделать и знать, как это сделать. И я, господин Трамп, я, конечно, знаю, как это делается, и я это сделаю, сказал господин Трамп. В итоге перемирие, которое американцы вроде бы как, проведя консультации с Азербайджаном и с Арменией, вроде бы как объявили, оно длилось там, по-моему, всего 4 часа. Одним словом, опять ничего у них не получилось. Не получилось. В самих Соединенных Штатах тоже все замечательно. У меня здесь на минувшей неделе был эфир на НТВ. И Майкл Бом, мы все знаем этого человека, все его нежно любим. Значит, он как-то у меня, значит, дискуссия шла как раз по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах, и вот гражданин Соединенных Штатов Майкл Бом сказал следующее, что лучше, конечно, старый маразматик будет президентом Соединенных Штатов, чем невежда. То есть, представляете, какое интересное время мы с вами живем, когда американцы выбирают между маразматиком и невеждой. Посмотрим, совсем немного осталось до этих выборов, мы с вами об этом будем говорить. Я думаю, вот буквально через несколько дней, да, очень интересно, кто победит на этих выборах. И хотел бы обменяться с вами мнениями, что вы думаете по поводу, допустим, того, чем могут закончиться эти выборы, и что получим мы. Изменится ли как-то политика Соединенных Штатов, допустим, если поменяется хозяин Белого дома, или не изменится. Но пока вот господин Трамп заявил, что если он, собственно, побеждает, то после того, как он снова становится президентом США, он немедленно избавиться от нынешнего руководства ЦРУ и Министерства обороны. То есть надоели ему ЦРУшники и Министерство обороны. В общем, все очень весело. И, конечно, коронавирус. Коронавирус. Эта тема по-прежнему остается основной. Я понимаю, что она всем надоела. Но вы знаете, друзья, я тут заметил, что на самом деле вот в моем окружении очень много людей, которые заболели. То есть, причем, знаете как, вот бьет и бьет, там, вот уже даже я и не знаю, там, кого не возьмешь обязательно, или сам человек болеет из знакомых, или кто-то в его семье болеет. А каких-то новых ограничений пока не предвидится, а все очень-очень плохо, но по сравнению с другими странами, пока еще, как говорится, все-таки нет какого-то ощущения катастрофы. Там, в Чехии, ну, она просто в лидеры выбилась. Чехия, от нее не отстает Великобритания, Соединенные Штаты, Бразилия. В Португалии режим национального бедствия. В Испании, Испания вся горит. Власти испанских регионов закрывают на въезд-выезд эти регионы. Там вот Каталония была, по-моему, последняя, да? Одним словом, с коронавирусом все очень плохо. Во всем мире мы еще держимся на плаву, и вот самая интересная и любопытная информация. Буквально, сейчас я даже скажу, когда пришла эта новость. Ну, часа два назад пришла эта новость. А новость выглядит следующим образом. Три часа назад. 90% россиян с коронавирусом, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщил глава Роспотребнадзора. Очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что основной ввоз, то есть 90% всех везенных случаев из-за рубежа, это ввоз из Турецкой Республики, заявила Анна Попова на заседании Президиума Координационного Совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом. А знаете, какая потом пришла новость сразу же, вот буквально следом за этой? А следом за этой новостью пришла еще одна новость, что Российская Федерация сейчас обсуждает с Турцией сокращение авиационных рейсов. Вот я не знаю, вы верите в такие совпадения или не верите? Что я имею в виду, когда говорю про совпадения? Про совпадения я говорю, имею в виду вот что. Вот смотрите, ситуация в Нагорном Карабахе. Турция активно участвует в боевых действиях. Отрицать это невозможно. Министр иностранных дел Турции господин Чавушоглу уже снова приезжал в Баку, вот буквально вчера приехал в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В беседе с ним, там встреча такая, знаете, была, Алиев вначале рассказывал о том, что происходит в зоне боевых действий, все это напоминало, знаете, что это напоминало отчет. Отчет. Я внимательно слушал, да, значит, Алиев говорил, Чавушоглу слушал, и потом Чавушоглу начал ответное слово, и он начал, знаете, какими словами? «Мы вами гордимся. Я приехал сюда по поручению нашего президента передать вам, что мы вами гордимся, потому что вы продемонстрировали силу тюрков всему миру». Понимаете, да, как поворачивают? Абсолютно в открытую работают эти люди, абсолютно в открытую. Мы это прекрасно понимаем, я имею в виду Россию. Мы прекрасно понимаем, что если Турция бросит якорь в регионе Южного Кавказа, это вряд ли будет отвечать нашим национальным интересам. Были разговоры по телефону между президентом Путиным и президентом Эрдоганом. О чем они говорили, мы тоже с вами знаем. Но мы не знаем подробности этого разговора и тональности этих разговоров. Наши военно-космические силы наносят удары по базам боевиков, которые находятся на территории Сирии, а это те самые боевики, которых Турция потом перебрасывает в Закавказье, и те участвуют в боевых действиях на стороне Азербайджана. Вот на фоне этого всего вдруг появляется заявление Роспотребнадзора о том, что в основном, если мы говорим о завезенных случаях коронавируса в стране, то 90% это с территории Турции. И мы сейчас принимаем решение, я думаю, что оно будет принято в ближайшее время, о сокращении авиационных рейсов. О чем это говорит? Я думаю, что это только начало. А вот каким будет продолжение, одному Богу известно. Вот я предлагаю с вами обсудить в том числе и это, что думаете вы по этому поводу. Потому что, знаете, мне что это напомнило? Мне это напомнило... Помните, у нас был главный санитарный врач Геннадий Онищенко? И очень многие говорили, что на самом деле внешней политикой Российской Федерации в первую очередь занимается Геннадий Онищенко. Почему? Потому что в тот момент, когда у нас возникали какие-то не очень, скажем так, хорошие отношения с какой-либо страной, или возникали какие-то точки напряжения, то тут же появлялся Геннадий Онищенко, который делал заявление. Он делал заявление, ну, что, допустим, там какая-то сельхозпродукция из какой-то страны не соответствует каким-то стандартам. Или же он делал заявление о том, что в каком-то мясе обнаружена какая-то болезнь. Мясо имеется в виду, допустим, мясо свиньи, которое поступает откуда-то, да, или же там еще что-то, да. Или же он делал заявление о том, что не соответствует нормативам какая-нибудь минеральная вода, или же какие-то вина, которые поступают из той или иной страны. И вот я сегодня, когда увидел вот эту вот замечательную новость от Анны Поповой, почему-то сразу вспомнил Геннадия Онищенко. Я не знаю почему, но мне кажется, что это ровно одно и то же. Очевидно, что есть напряженность между Россией и Турцией. А как мы будем выходить из этой ситуации, пока непонятно. Пока непонятно. Что касается самой ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, я заметил и там определенные изменения. Я не знаю, там все ли так следят внимательно, допустим, за этой ситуацией или нет, но я вот для тех, кто не очень внимательно следит за тем, как разворачивается там ситуация, я просто расскажу, что в основном, ведь война, она идет сейчас совершенно по-другому, да? То есть нет вот этих вот, знаете, ура, вперед, и побежали друг на друга, там солдаты. Прямого столкновения нет. Война ведется с применением беспилотников, то есть это война 21 века. Беспилотники дистанционно наносят, ими управляют, они, значит, наносят удары, уничтожают солдат, уничтожают укрепрайоны, уничтожают там технику. А потом уже можно перебрасывать свои подразделения на те самые позиции, которые были освобождены этими самыми беспилотниками. И неоднократно мы слышали заявление Еревана о том, что у них проблема именно вот с этим, они не могут закрыть небо. И Степанакерт, что они не могут закрыть небо над Нагорным Карабахом, и поэтому все вот как-то тяжело. Но за последние дни я вот слежу за этим, за всем, и вижу, что турецкие беспилотники падают один за другим. Падают один за другим. Очень многие эксперты говорили о том, что... невозможно бороться с этими беспилотниками, используя, допустим, ракетные комплексы С-300. Потому что, ну, как из пушки по воробьям. И необходимы совершенно другие там системы, которые позволяли их сбивать. И этих систем явно у армянской стороны не хватало. И тут беспилотники начали падать. У меня вопрос, ну, в том числе и к вам. Как вы думаете, что случилось? Почему они стали падать, эти беспилотники? Вопрос интересный, да? Вопрос интересный. Это мы с вами тоже обсудим. Я вот пытаюсь сейчас прочитать ваши сообщения. Я их пока не вижу. Я думаю, сейчас в перерыве мы их увидим, эти сообщения. Я их пока не вижу. Да, но тем не менее, в общем, через 2 минуты я тут еще наведу порядок, да. Попробуем, собственно, с этим тоже разобраться. По поводу коронавируса, друзья, скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас, в принципе, какие-то сомнения в наших вакцинах? Мне очень интересно тоже вот обсудить с вами этот момент, потому что, вы знаете, мы на сайте НТВ проводили голосование, и в прошлом эфире, в пятницу, ну, буквально там, да, 2-3 дня назад, результаты этого голосования, я так по памяти попробую воспроизвести, там более 50% проголосовавших, говорят о том, что, что да, в принципе, они чувствуют себя спокойно, там, знаешь, что у нас есть эта вакцина, да, даже 3, скажем так, но одна уже как бы все, совсем готова, да, 2 там проходят последнюю стадию утверждения испытаний. Но социальные сети... Вот когда я говорю, что это все зло, так оно и есть. Вот, знаете, вот как нырнешь в какие-нибудь социальные сети, обязательно, вот не покидает меня ощущение, что я нахожусь в каком-то зазеркалье. Вот хочу просто понять, друзья, среди наших слушателей, наверное, вы тоже есть. Вот есть же, наверное, среди вас люди, которые сомневаются в необходимости того, что нужно, допустим, сделать себе прививку, когда эта прививка появится уже в широком доступе. Просто хочу понять, чем вы руководствуетесь и что означают вот эти ваши заявления все время о том, что вы опасаетесь и опасаетесь каких-то побочек. Вот давайте сейчас прервемся, мы с вами на новости, вернемся буквально через несколько минут и пообщаемся, да, а вы мне расскажете, что вы имеете в виду, когда говорите про побочки. На новости вернемся через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Надеюсь, что меня слышно. Тут мне пишете вы, что есть какие-то проблемы со звуком. Наверное, сейчас будет лучше. Попробую подальше от микрофона. Итак, друзья, читаю ваши сообщения, которые вы мне прислали в виде смс-ок, да, и в телеграм-канал. 6053. Роман, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как проходит ваше тестирование? Что на иммунограммах? Вы знаете, я вот не знаю, что такое иммунограмма. Но я вам скажу, как проходит тестирование. Тестирование проходит следующим образом. На самом деле, я сделал 2 укола. Я уже об этом рассказывал. Но давайте я еще раз, собственно, повторю. Ты приезжаешь, вначале тебе делают 1 укол, потом через 21 день тебе делают еще 1 укол. И вот, когда я приехал уже делать второй укол, да, это такая красная баночка, в центре Гамалеи я это все делал, да, это я так напоминаю, соответственно, сдал кровь. И они мне должны были сказать, какое количество антител у меня есть. Количество антител у меня 3200. Друзья, не спрашивайте у меня, пожалуйста, что это значит и по какой это шкале. Но на мой вопрос, а много это или мало, сказали, что это очень много, и можно спокойно находиться в красной зоне. По поводу того, как я себя чувствую. Вот у меня 8909 тоже спрашивает, да, сколько у вас антител после вакцинации, если не секрет. Вот, пожалуйста, я только что назвал, 3200. Как я себя чувствую? Чувствую я себя прекрасно. Поэтому я и хочу понять, что имеют в виду люди, которые пишут в социальных сетях бесконечное, огромное количество постов на тему того, что они опасаются делать прививку из-за побочек. Что скрывается за словом «побочка»? И давайте почитаем немножечко то, что вы написали в Телеграме. Александр пишет нам: Роман обещал рассказать, какие титры у него после вакцины. Рассказываю. Вот деревенский парень мне пишет о том, что со звуком какие-то проблемы. Думаю, что сейчас будет лучше, да, деревенский парень? Напишите мне. Дальше. Да, и вот No Good пишет, что связь барахлит. Ну, ничего, ничего. Значит, дальше идем. У Антипова мутная история. Его мать Земфира сожительствовала с радикальным, посадила мальца на это, харамом пошел в кафе вершить, куда мы катимся, пишет Скопик. Это вот про 16-летнего террориста. Мы тоже горим, пишет Михаил. Антибиотиков в Московской области нет, диагноз ковид врачи не ставят. То есть как врачи не ставят диагноз ковид в Московской области? Я первый раз про это слышу, на самом деле, что они не ставят диагноз ковид. Тогда скажите мне, пожалуйста, друзья, а кто у нас лежит в госпиталях в Московской области, если не ставят диагноз ковид? Еще как ставят, к сожалению, диагноз ковид? Может быть, вы что-то другое имели в виду, ну давайте расшифруйте тогда. Дальше читаю. Сергей Эл пишет: так, наверное, 90% в Турцию и ездило. Логично все. Да, это вот по поводу заявления Роспотребнадзора. Роман, добрый вечер. Все отдохнули, вирусами обменялись. Теперь можно и границы закрывать. Так, кроме как в Турцию, никто никуда и не выезжает. Логично, пишет нам Пи. Я, по-моему, на прошлой неделе, друзья, говорил по поводу того, что в Турцию, кроме как в Турцию, больше никто никуда не ездит. Это не так, к сожалению. Я на прошлой неделе говорил, что у нас действуют авиационные сообщения со многими достаточно странами мира. Ну, со многими странами мира действует это авиационное сообщение, несмотря на то, что мы говорим, что все очень плохо и все очень опасно. Вот почему действует это авиационное сообщение? Для меня это, честное слово, вот загадка, чистой воды загадка. Я не могу этого понять. Ну, например, допустим, так я приводил примеры, снова приведу пример, да, там, Сербия. В Сербии все очень плохо с коронавирусом, но мы туда летаем и даже увеличиваем количество авиарейсов. По крайней мере, такая информация была на прошлой неделе. Я не знаю, увеличили мы за эту неделю количество авиарейсов в Белград или не увеличили. Так, сейчас начнут названивать полоумные, которые считают, что Крым и Сочи никогда не заменят Турции, и мы превращаемся в концлагерь, пишет нам Сергей. Сергей, ну вы сами дали определение этой категории публики. Я вообще никогда не езжу в Турцию отдыхать, не везу им свои деньги, и никогда не понимал людей, которые это делают. Более того, они это делали даже в тот момент, когда турки сбили наш самолет. Почему они это делают, одному Богу известно. Владимир пишет нам: уважаемый Роман Георгиевич, насколько отвечают национальным интересам России высказывания господина Гудошникова об ущербности Беларуси и Молдавии? Владимир, коллег мы не обсуждаем. Спросите у Гудошникова, он вам, наверное, все ответит, все расскажет, почему он так делает такого рода заявления. Николай Любер: Роман, но ведь о турецких боевиках заявления звучат только от вас. Почему другие СМИ, в том числе иностранные, про это молчат? Да вы что, Николай Любер? Ну как же так? Почему же только от меня? То есть там идут боевые действия, потом раз в неделю я выхожу в эфир, вы только от меня слышите, что там воюют какие-то иностранные наемники? Ну, вы посмотрите там заявление нашего МИДа, вы посмотрите заявление Марии Захаровой, вы посмотрите статьи там, я не знаю, в «Коммерсанте», где подробно написано было о том, что за боевики, откуда они появились, каким образом они там оказались и что они там делают. Зайдите в телеграм-канал и посмотрите пленных. Пленных, которые дают показания и рассказывают, откуда их перебросили и за какие деньги они там воюют. Так что не надо нам, Николай Любер, говорить вот такого рода вещи. А Михаил пишет, наши дали средства РЭП. РЭП — это радиоэлектронная борьба. А нет, может быть и радиоэлектронная борьба, но радиоэлектронная борьба, она подразумевает посадку этого самого беспилотника, но там происходит не посадка, там их просто сбивают. Это средство противовоздушной обороны. Маргадон пишет, красухи подвезли наши. Ногу пишет по поводу беспилотника. Может быть, это радиоэлектронная борьба, которая неплохо развилась в нашей стране. Я уже об этом только что сказал. Радиоэлектронная борьба – это такая интересная штука, которая позволяет, позволяет просто сажать эти беспилотники, да, и потом можно их использовать уже в собственных целях. Нет, их пока не сажают, их просто-напросто сбивают. Я вижу ваши звонки, давайте попробуем пообщаться. Добрый вечер. Вы в эфире, слушаю вас внимательно, говорите.
Добрый вечер, Роман.
Алло.
Александр, Москва. Алло, вы меня слышите?
Алло.
Алло.
Не слышу. Что такое? Почему не слышу? Почему алло. Не слышу? Должен слышать.
Алло.
Да. Роман Георгиевич, здравствуйте.
Это не слышу.
Алло,
ну, слышите? Сейчас ребята наши там что-то, наверное, сделают, да, вижу, что вы звоните мне, да, но пока вот что-то как-то пообщаться не получается.
Алло.
Да, вот сейчас слышу, да, слушаю, прекрасно,
Роман,
слышно
вас.
Да, здравствуйте.
Ну, по поводу Турции.
Да.
Я так думаю, да, это, скорее всего, не случайно, сейчас у нас и помидорки, скорее всего, оттуда запретят и так далее и тому подобное. Ну, я не удивлюсь, если нечаянно над где-нибудь над Карабахом еще и самолет упадет, и будет 1-1. Ну, ладно, не суть. А по поводу вакцины, я вот такого мнения. Я не считаю, что она там опасная или полезна, бесполезна. С самого детства я не прививаюсь и считаю, что пока мой иммунитет справляется с этим, вот я переболел, ковидом в очень легкой форме, там нюх пропал, обоняние пропало, отсидел дома, все нормально, все хорошо. Вот если у меня предпосылки будут к тому, что да, мой иммунитет не справляется, мой организм не справляется и будут какие-то осложнения и так далее, да, я, конечно, пойду и привьюсь. А пока мой иммунитет порядке.
Я понял, но понимаете, какая штука, да, иммунитет дает сбои, ваш иммунитет тоже дал сбои, вы заболели, выздоровели, слава богу, заболели и прошли там через это, там, как в легкой форме, да, у нас принято это называть.
Да, да,
смотрите, какая штука получается. Человек, который заболевает, потом выздоравливает, у него вырабатывается определенное количество антител.
Да.
А потом, посмотрите, ведь нам же об этом говорят, на самом деле, чуть ли не каждый день, что эти антитела, они расходуются, они исчезают, они начинают как бы исчезать, таять. И когда у человека антител не остается, он опять оказывается в группе риска и может заболеть снова. Готовы второй раз переболеть?
Так каждый год происходит у меня с гриппом. Я каждый год гриппую в легкой форме. Мой иммунитет справляется с этим. Я считаю, что мой иммунитет справляется с этим великолепно. И прививок не делаю. Но я согласен, что прививки это 100% хорошо. То есть все врачи абсолютно, у какого бы я врача не спрашивал, он говорит, ни один не умер от гриппа, который привился. Да, они, может быть, заболели, они переболели в легкой форме. Они пожилым, они очень рекомендуют даже пожилым, то есть в обязательной форме прививаться, потому что, вот как вы говорите, что иммунитет дает сбой. Ну, я, по крайней мере, пока я молодой, 35 лет, я считаю, что пока мне этого не стоит делать. В дальнейшем,
хорошо,
когда организм
да.
не будет справляться, я, конечно, буду прививаться, никуда от этого не денешься.
Понятно. Дай Бог здоровья вашему иммунитету. Да, держитесь, да, будьте здоровы, и не заболевайте. Не хотелось бы, чтобы второй раз заболели, потому что одному Богу известно, что там может произойти, когда пойдете на второй круг, если вдруг что-то, да. Читаю сообщение. Кунжут пишет нам: из С-300 легко можно бороться с беспилотниками. Это не из пушки по воробьям, пишет он нам в телеграм-канале. Просто нецелесообразно, так как одна ракета стоит как десяток беспилотников. Другое дело, когда они цель самолеты или другие ракеты. Ну, Кунжут, я же ровно об этом вам и говорю. И почему это не из пушки по воробьям? Это как раз из пушки по воробьям. Вы можете сбить беспилотник, да, но сами пишете, что одна ракета стоит как десяток беспилотников. Нецелесообразно, совершенно верно. И необходимо, если уж, как говорится, сбивать, там для этого есть другие комплексы ПВО. Я ровно это и имел в виду. Беларусь нам пишет в телеграм-канале: у нас на работе объявление: желающие вакцинироваться получат единовременную выплату 7000 рублей и 3 дня к отпуску. Желающих стать кроликом не было. Белорус, ну если вы считаете себя кроликом, а где вы работаете? Это что, Беларусь-Кали или что это такое? Просто я вот так по нику вашему белорус. Или вы в Москве работаете? Ой, почему кроликом? Ну я вот этого никогда не пойму, наверное. Да, следующий звонок, добрый вечер. Вы в эфире, слушаю вас внимательно.
Роман Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы осудить несколько. Во-первых, по ковиду. По приветствию.
Да.
Ну, прививаться
да.
надо, но сам боюсь,
да.
У меня есть знакомые.
А чего боитесь? Доктора. Вот скажите мне, да, вот чего?
Не-не, прививаться да. Я прививаюсь постоянно да. От гриппа, именно по ковиду.
Да.
А, насколько мне сказали знакомые врачи, говорят, сами пока не прививаемся. Причина, потому что в наших больницах,
почему?
Ну, опять же,
так.
Насколько мне известно, хранится
да.
Эта вакцина должна при минус, по-моему, 18 градусов.
А.
В областной больнице, которую я знаю, говорит, у нас холодильники плюс 2, плюс 5. Поэтому пока боимся, пока нет оборудования.
То есть вы допускаете вариант, что есть прививки в областной больнице, они наконец туда дошли.
Да,
в областной больнице прививки, но они при этом взяли и сделали так, чтобы прививки испортились. Только потому, что у них нет возможности хранить надлежащей температуре.
Да. Это первое. Второй вопрос.
Да, хорошо,
по
да.
поводу Карабаха.
Да.
Опять же, знакомые армяне утверждают, что с первого дня Россия там, и самолеты наши через Тегеран туда летают. Потому что не пускает их Грузия. Ну, это опять же так отдаленно.
Это я слышал, да. Но это вот, знаете, вот действительно из той же самой оперы, что кто-то там что-то сказал. На самом деле подтверждений пока этого
да, соответственно, я пропускаю,
нигде,
особо сильно,
да,
сильно
не было,
останавливаюсь.
Да.
И третий вопрос по Беларуси.
Да.
А интернет-издание Лента.ру, на ваш взгляд, как она?
Лента.ру?
Да.
Вы знаете, я доверяю, я вот лично сам, на самом деле, доверяю очень немногим средствам, как говорится, массовой информации, но это мое личное, как говорится, дело. Можно доверять, можно не доверять, но все, что у нас появляется в интернете, я бы 10 раз, конечно, бы перепроверил.
Ну, так вот, это издание постоянно публикует заметки о том, что врачи, там, избирательные комиссии постоянно, ежедневно, то, что Лукашенко проиграл. Это наше российское издание. Постоянное интервью, что были фальсификации. Кому верить? Понимаете, это борьба и у нас идет на российской земле. Вот кому верить? Как отсеивать это? Да, ну, вот, на мой взгляд, довольно-таки неплохое издание.
Неоднократно говорил на эту тему, что я не верю в то, что Лукашенко проиграл. Точно вот. Так же, как не верю, что он набрал 80 с лишним процентов.
Вот и я не верю.
Я уверен, что вот эти 80 с лишним процентов появились и не потому, что приказал так сделать господин Лукашенко. Ну вот, понимаете, какая штука. Вот есть какие-то там районы, допустим, есть какие-то там избирательные комиссии, где сидит какой-нибудь человек, да, есть какой-нибудь мэр какого-нибудь там города, который хочет стать святее Папы Римского и доказать, что он самый-самый, что ни на есть там, тот самый человек, который больше всех во всем мире любит Александра Григорьевича Лукашенко и отдает тупые совершенно распоряжения. И в итоге получаем то, что получаем. Но в то, что Лукашенко проиграл, я в это не верю, потому что оппозиция нам рассказывала там про какие-то непонятные 3%. Ну, это вообще просто, ну, просто несерьезно. Несерьезно.
Да. И все, спасибо.
Верить,
еще один вопрос.
Верить, Да, давайте.
По поводу ковида. Ну, все, наверное, уже поняли, что переболеет каждый. И все мы переболеем. Вопрос только во времени и в их последствиях. Так что
все. А вы не врач вообще?
Нет, я не врач.
Нет?
Я закончил другой гуманитарный техникум.
Понятно, да. Просто это врачи у нас обычно делают такие заявления, что, типа, друзья, вы там особо, как говорят, что бы вы там ни придумывали, все равно все переболеем, никуда от этого не деться. Да, есть такая циничная позиция. Но зачем облегчать жизнь коронавирусу? Мне кажется, что можно все-таки каким-то образом уберечься. Я для себя принял решение, вот то, которое я принял, я пошел, сделал эту прививку, хотя те же самые разговоры, как говорится, они и тогда шли, и сейчас продолжаются, что она до конца не испытана, что какие-то побочки. Просто обычная человеческая логика. Кто-нибудь из нас с вами знает точно о побочках коронавируса? Ну, никто же толком не знает, какие побочки могут быть у коронавируса. Здесь было замечательное заявление, по-моему, британцев, что ли, буквально на днях, о том, что люди, которые переболели коронавирусом, они начинают хуже соображать, то есть у них падает уровень интеллекта. Видели такое вот, да, в сетях точно так же шла это, в информационных лентах присутствовала эта новость. То есть раз... Один раз переболел, стал хуже соображать, уровень интеллекта уменьшился. Оп, не дай бог, второй раз переболел, и совсем с интеллектом все стало плохо, понимаете? То есть побочки от коронавируса, про что нам только про него не рассказывали, то есть они неизвестны. Ну и что? Я пошел, сделал себе вот да, эту самую прививку, и все эти разговоры о том, что неизвестно какие побочки, но зато от коронавируса можно умереть. Вот это я знаю точно. Можно умереть. И люди умирают. И умирают просто в бешеных количествах. А от прививки? От прививки умереть нельзя. Вот пускай выбирает каждый, что кому больше нравится. А 0386, смс-ка. Я вас очень прошу, вы прислали мне 384 смс-ки с одним и тем же текстом. Роман, в Турцию, потому что есть такое понятие «предатель». Я все понял, да, но только больше не надо писать мне 385-ю смс-ку с тем же самым текстом. Так, идем дальше. Алексей пишет нам, Роман, из эфира пропадайте, то по пятницам вас уже нет, понедельник уже тут, когда вас слушать. Алексей, я уже достаточно давно выхожу в эфир по понедельникам. Почему? Потому что по пятницам я теперь выхожу в эфир на телеканале НТВ, я просто не могу разорваться и одновременно быть... в студии телецентра и в студии нашей радиостанции «Говорит Москва». Поэтому мы с вами общаемся сегодня, в понедельник. Резник пишет, зачем вы пригласили Димура? Человек дискредитировал себя давным-давно своими прогнозами. Какой он аналитик? Я знаю, что вы имеете в виду, да, Степан Димура, который неоднократно делал заявление о том, что завтра все пропадет, все пропало, доллар будет стоить 3000 рублей, да, это я все слышал, да, но тем не менее вы услышали в очередной раз мнение этого человека. У моей тещи после того, как она переболела, количество антител 130 тысяч, врачи обалдели, 130 тысяч. Это просто у меня даже слов нет. Так бывает? Хочу спросить я. Но если так бывает, то ваша теща – это просто уникальнейший человек. Уникальнейший. Давайте следующий звонок. Добрый вечер, я вас слушаю. Алло.
Добрый вечер, Роман.
Да. Здравствуйте. Да, говорите,
Роман Георгиевич, по поводу Беларуси, вот цифра 80% смущает. Да, меня Анатолий зовут, 62 года. Цифра 80%, уж очень больно она похожа на плановую. Это не похоже на то, что это там из сельских районов какие-то ребята там переборщили.
Ну, я только что вам, да, то же самое практически сказал, да.
Вот, 80% похоже на плановую цифру. Вот, а теперь вот хотел бы к вам обратиться, просто такая личная немножко просьба. Роман Георгиевич, вы, пожалуйста, модерируйте немножко, значит, ваших звонящих. Ну, первое, вот в одной из первых передач, я, к сожалению, не смог дозвониться, обсуждался как раз вот Нагорно-Карабахский конфликт, только начало вот только. И, ну, вы так достаточно эмоционально эту точку зрения там свою отстаивали. И тут начались звонки, и пошли там, значит, некоторые антисемитские высказывания там по поводу того, что, значит, евреи там с Израилем виноваты. Пожалуйста, вот это не надо, пожалуйста, модерируйте это. Вот, и модерируйте, пожалуйста, людей, которые высказываются, что, значит, прививка это хорошо, но вот я лично ставить, не, делать ее не буду. Ну, это твое личное дело, что ты не будешь ее делать. Ты, пожалуйста, все-таки как-то свое мнение там при себе держи, а люди будут делать прививки не потому, что это ты
Да, я понял, да, вы почему-то пропали, это не я, это вот так получилось. Значит, а что касается модерации звонков, мы единственная радиостанция, которая вещает без всякой предмодерации. И ну, это наша вот такая вот, наша, скажем так, ну, редакционная политика, назовем это так. Конечно, можно было бы заниматься модерацией, но выглядело бы это следующим образом. Вы набираете телефон нашего прямого эфира 7373948, а там подходит к телефону там парень или девушка, которые у вас спросят, а что вы хотели бы сказать? И вы говорите, вот я хочу сейчас обратиться, допустим, к Роману Георгиевичу с просьбой, чтобы он занимался модерацией звонков. Вам говорят, нет, мы не можем вас вывести в эфир. Неправильная, мне кажется, история. Что касается Израиля и антисемитских каких-то заявлений в эфире нашей радиостанции, я, если честно, не припомню ничего подобного. Но что касается позиции Израиля, позиция Израиля очень интересная. Израиль поставляет вооружение армии Азербайджана, и при этом правительство Израиля на минувшей неделе предложило выделить какую-то денежную сумму в фонд пострадавшим в Карабахе. Это прекрасно просто. Это просто прекрасно, и я знаю, что в самом Израиле сейчас ну, достаточно бурно все это обсуждается. И там тоже нет единого мнения, на чьей стороне должно находиться еврейское государство. И, видимо, вот руководители еврейского государства решили сделать так, чтобы и Азербайджан не обидеть, собственно, и Армении материально еще каким-то образом помочь. Мне кажется, на мой взгляд, позиция странная, но я не премьер-министр Израиля, они пришли к такому решению, и вот они, собственно, так себя ведут. Друзья, сейчас прерываемся на новости, вернемся буквально через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Читаю ваши сообщения, которые вы присылаете в наш телеграм-канал. Давайте я напомню наши координаты. Телефон нашего прямого эфира 8-985-7-495-7373-94-8. Можете присылать смски по телефону плюс 7-925-48-47-94-8. И работает, говорит МСК-бот, наш телеграм-канал. Вот я здесь пытаюсь просто разобраться сейчас кое с чем параллельно. Ну ладно, хорошо. Значит, давайте я зачитаю ваше сообщение, которое вы мне присылаете. Был в Турции в сентябре, пишет Деко, ковид не привез, все хорошо, можете не думать на меня. Хорошо, на вас не думаем, да, но вот 90% из завезенных случаев это все-таки кто-то привез, Деко, кто-то привез. Дальше, деревенский парень. Роман, доброго вам. Почему Лавров на ваш вопрос про Эрдогана переключился на Штаты? Мне показалось, отошел аккуратно. Мне тоже тогда показалось именно так, деревенский парень, да. Но я понимаю, почему. Потому что, ну, это же министр иностранных дел, вы же понимаете, он не может шашкой рубить. Вот он вот так вот аккуратненько, значит, попробовал ответить на этот вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга. У меня родственники в Турции, вот я туда и езжу. А, Григорий, я понимаю, родственники в Турции, все понимаю, да, но вот смотрите, ваш губернатор, вот последняя новость, которую только что вот «Говорит Москва» у нас, значит, опубликовала, да, губернатор Санкт-Петербурга господин Беглов заявляет о том, что очень много случаев заражения коронавирусом в северной столице и, соответственно, рассматривает сейчас вопрос о введении новых ограничений. Понимаете, какая штука? А вы потом поедете, Григорий, в Санкт-Петербург, вы поедете к родственникам в Турцию. А если вдруг, не дай бог? Дальше. Значит, Михаил нам расшифровывает это вот про сообщение. Помните, я читал про Московскую область, что там не ставят диагноз ковид, да? Расшифровываю, пишет. Больной, 33 года, кашель, потеря обоняния, высокая температура, диагноз ОРВИ. Выписанный антибиотик, которого нет в наличии. Ну, это безобразие, да, если выписывают лекарство, которого в наличии нет. Ну, а то, что ставят диагноз ОРВИ или пневмония, и при этом люди с этими диагнозами оказываются в ковидных госпиталях или больницах, это нормально, потому что еще, когда у нас с вами была первая волна, хотя, может быть, не первая волна и не вторая сейчас. Ну, в общем, одним словом, еще весной, вы помните, нам всем же рассказали тогда представители Министерства здравоохранения, что сейчас любой диагноз, вот такой вот, как пневмония или ОРВИ, будет расцениваться как именно коронавирусная инфекция. Андрей Петров пишет, Роман, пускай еще посмотрит заявление главы службы внешней разведки. Это ответ нашему слушателю, который не в курсе оказался, что там воюют сирийские боевики в районе Нагорного Карабаха. Так, дальше. У моей тещи, это я уже читал, да, про такую замечательную тещу, да, у которой 130 тысяч. Она очень тяжело перенесла, 70% поражения легких. Надо плазму сдавать за большие деньги. Да. Денис пишет, Роман, при желании можно добраться куда угодно, даже при закрытых границах и ездить по Европе, но затратно. Сам ездил в Сочи на 2 недели, прилетел в пятницу, 50 тысяч на 2 недели на двоих. И ничуть не дорого, как все говорят, 4-звездочный отель с завтраком, море чистейшее. Но при желании добраться куда угодно, ну я бы не делал такие смелые заявления, Денис, знаете почему? Потому что ну куда угодно. Я знаю человека, которому нужно по здоровью оказаться в Германии. У человека стоит кардиостимулятор. И он должен через определенное количество времени ездить в Мюнхен для того, чтобы врачи посмотрели, все ли в порядке. Но он не может этого сделать. Он не может этого сделать, потому что у человека нет вида на жительство в Германии. Он гражданин России, да. И вот как ему туда попасть? Одному Богу известно. Пока человек выехать никуда не может. Владимир Владимирович пишет, а почему вы на удаленке? Вы же привились. Владимир Владимирович, не дождутся. Мы друг друга поняли, я надеюсь. Добрый вечер, вы в эфире, давайте поговорим. Да, слушаю вас внимательно.
Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Алло. Алло.
Да-да-да, говорите, я слушаю вас.
Здравствуйте, Николай зовут. У меня вопрос. Вот слушатель сейчас говорил там про то, что с коронавирусом то самое обоняние, потеря. А что есть еще какой-то вирус с теми же симптомами? То есть это симптом еще какому-то вирусу присущ?
Нет, конечно, не присущ. Да, понятно, что, собственно, вот с этими симптомами это и есть коронавирус. А речь идет о том, что вот с такими симптомами не ставится диагноз коронавируса, а ставится диагноз ОРВИ.
Ну да, человек сказал, из этого должны быть какие-то последствия же из этого должны быть какие-то, то есть, не знаю, может, журналистское расследование или нет, или это не ваш профиль.
Журналистское расследование на какую тему? Давайте.
Ну, как, вот конкретный случай, человек говорит, вот у меня там да. У кого-то коронавирус, вот конкретно ему не ставят коронавирус. Но это же неправильно или правильно? Ну, я просто там, вы же вроде как... Ну,
по-разному может быть. Вот смотрите, у человека есть эти симптомы, но когда его, допустим, госпитализируют, его отправляют там на КТ, или же там берут у него, как делают ему тест, для того, чтобы потом получить, собственно, результаты этого теста. Мы не знаем, что там происходило. Да, понятно, что вот на первый взгляд это выглядит как коронавирус. А что там будет дальше с этим человеком, я пока не знаю.
Вы трактуете в другую сторону, я правильно понимаю? То есть, как бы, звонит человек, говорит, ну, нет, ну, как бы, ну, не вполне так.
Какую сторону я трактую?
Ну, как бы в сторону того, что не могли же сделать какую-то глупость. Значит, знающие люди, значит, все правильно сделали или нет. Я просто вот, вы как-то так спокойно говорите, как будто, ну, человек какую-то фигню позвонил, сказал, как бы, и все.
Ну, это, видимо, у вас такое восприятие.
Ничего не происходит.
С этим уже ничего не сделаешь, если вы так все это воспринимаете, да. Посоветую просто немножечко изменить свой подход к жизни. А для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду, я попробую еще раз и помедленнее. У человека есть симптомы, он вызывает врача, врач ему говорит, да, может быть, это похоже на коронавирус, пока ставлю диагноз ОРВИ, для того, чтобы четко поставить диагноз, что у вас коронавирус, хотя по симптомам похоже, мы должны вас отвезти на КТ, посмотреть, какой у вас уровень поражения легких, есть ли у вас поражение легких, или же мы должны сделать тест ПЦР и посмотреть, что у вас там на самом деле происходит. Понимаете, какая штука? И только после этого, может быть, человеку поставить диагноз коронавирус. И, скорее всего, если эти симптомы вот с отсутствием обоняния, там все дела, я думаю, что этот диагноз ему поставят. Вот и все. Следующий звонок. Добрый вечер. Алексей ТТ пишет, надо специалистов воспитывать здесь, а не тратить деньги на Германию. Все надо закрыть и перекрыть, Клавдий Царев. Все эти отдыхающие хоть в Сочи, хоть в Турции, хоть в Беларуси привозят заразу. Навальный же доехал до Германии, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Кстати, что-то мы забыли про этого человека, вы замечаете? Где он, ау, куда он делся? Где бесконечное количество фанатов этого человека, да, что-то как-то он вообще исчез из информационной повестки. Давайте, давайте, следующий звонок. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я переболел недавно, вот неделю уже, как вышел на работу. Вещь, конечно, неприятная, но ситуация какая. Лечили меня в основном по телефону, врач, в Москве. Я пытался позвонить. 24 раза набирал, час 15 времени потратил. Ну, наконец-то дозвонился, врач пришла, взяла мазки, выписала рецепт. Ну, потом, как оказалось, этого лекарства нет. Ну, я сказал, у меня вообще-то 7 лет назад была болезнь легких, и у меня фиброз левого легкого. Она, ну, давайте я вас послушаю. Послушала, с моего домашнего телефона вызвала скорую помощь. Поехал я на скорой помощи, сделали КТ, приемники выдали лекарства, взяли анализ крови и отправили домой. Причем
на КТ, какой результат КТ? Какой результат КТ?
25%.
Да, я с таким, да, да, все правильно,
25%. Нет, вопрос в том, да, что у меня уже с большим подозрением на ковид, а в данных КТ было написано, там, не исключен ковид или вероятен, что-то вот так вот. Да?
Меня подозрение на было написано. Было написано, ну, подозрение на ковид.
Ну, может быть, да. Но на общественном транспорте меня отправили домой. Хотя это не совсем близко было. Скорая меня увозила, но я еще рад, что не так далеко. Людей вообще на другой конец Москвы возили. Вот. Да. Потом выписали те лекарства, которые выдали, но одного лекарства не было, слава богу, на тот момент, это, ну, практически месяц назад. А лекарство еще в аптеках было. Я ехал, конечно, на такси, заехал, приобрел это лекарство, ну, начал лечить. Потом выяснилось, гидроксихлорохин, он мне не подходит, хотя о тех сопутствующих заболеваниях, которые у меня были, я врачу сообщил. Вот, благо у меня там в родне врачи есть, нашли чем заменить. Потом никто из врачей мне не сказал, что какие витамины нужны и так далее. Значит, для всех обязательно, пожалуйста, ешьте сало и жирное масло, вот бутерброды. Если кто даже не ест, я вот, ну, я не знаю, много лет это сало не ел. На самом деле помогает. Вот я на себе испытал.
Сало помогает? Почему? В чем секрет?
Сало
я
помогает.
Вот терпеть его не могу.
Ну, альвеолы как-то раскрываются, не слипаются и так далее. Вот, ну, вот 8 дней я был с температурой, 8 дней у меня не было аппетита, а обоняние я не терял. Вот, ну, можно с ума сойти за 8 дней, когда там в первый день была температура 39, потом парацетамол, который выписали и выдали, он не помогает, там на полградуса снижается, ну, буквально, может быть, на час-полтора, потом опять так.
Понятно.
На пятый...
Понятно.
Вот, это первый момент. Во-вторых, возвращающиеся с Турции, знаете, вот по центральным каналам телевизионным там показывали то, что творилось, я не знаю, сейчас творится или нет, в Шереметьево, когда другу затылок дышат и стоят в очереди на то, чтобы протестироваться. Вот, я не знаю, это показывали по центральным каналам телевидения. Ну, другие люди приезжают домой, как-то себе на дом вызывают, либо сходят куда-то, но опять, если с вирусом, они опять идут куда-то. Ну, вот такой у нас порядок. Это первое. И по поводу, вот, если к Турции вернуться, помидорами не отделаются, но, извините, в первый раз отделались. И самолет, и посол наш, ну, как-то отделались. Вот. А вспоминается мне турецкий какой-то журналист, он тоже, может быть, вы с ним сталкивались на каких-то каналах, и когда у всех вот это вот кипело, он говорит, да ничего не будет, сейчас пройдет какое-то время, все успокоится, переговорится. Он сейчас, сейчас тоже его где-то показывает, я просто не все передачи смотрю, ну, в связи, может быть, интереса нет и как бы времени. Ну, он сейчас опять выступает. Но он тогда сказал, я говорю, ну, не может быть вот для себя, ну, не может, не простит России вот эту ситуацию. Ну, видите, обошлось.
Значит, давайте теперь, да, спасибо. Давайте с конца. Значит, что касается турецкого журналиста, который ходил на все программы, звали Фуат Аббасов. Этот человек депортирован с территории России с запретом, по-моему, на 30 лет, если я не ошибаюсь, это раз. Значит, дальше. Что касается того, что рассосалась и Россия простила. Россия не простила, Россия отреагировала. Про помидоры можно, конечно, улыбаться и смеяться. А вы попробуйте помидоры перевести в другую, собственно, единицу измерения, которая называется доллары США. И вы поймете, что это миллиардные, на самом деле, убытки, которые понесла Турция, и в том числе, когда мы перекрыли там потоки туристические, на секундочку. И господин Эрдоган тогда просто включил заднюю скорость. Тот самый Эрдоган, который в тот момент, когда сбили наш самолет, все турецкие газеты, абсолютно все, без исключения турецкие газеты, вышли с заголовками. 7 раз предупредили, 1 раз сделали. Имеется в виду, что... Вы помните его заявление, что он неоднократно, типа наши самолеты... влетали в турецкое воздушное пространство, и вот Эрдоган говорил, мы предупреждали, вот сейчас сбили. Все это, конечно, да, было так вот наблюдать очень забавно, да. И потом вот после того, как мы отреагировали и не простили, после этого тот же самый Эрдоган прибежал и стал пытаться каким-то образом эти отношения все-таки восстановить. Это вот что касается Турции. Значит, что касается... истории, вот ваша история, как вот с врачом, там, да, что там происходило. Ну, все очень похоже. Вот у меня помощник неделю лежал дома с температурой. Я никак не мог заставить его обратиться к врачу. Он звонил там своему знакомому, какому-то врачу. Знакомый врач его по телефону консультировал, что нужно делать, какие лекарства пить. В итоге он пил эти лекарства, температура не падала. Температура держалась 38 с чем-то. В итоге я уже практически силовым решением заставил его согласиться на госпитализацию. Здесь началось. Он был в Сколково, живет в Сколково, то есть Московская область. Мы сделали 14 вызовов. 14 вызовов. Нам все время диспетчер скорой помощи говорил о том, что вызовов много. Это цитата. Вызовов много. Вот сидите, ждите, значит, когда все это произойдет, когда сможем отправить к вам машину. Мы начали звонить утром, к вечеру машина приехала. Машина приехала, его забрали и увезли в госпиталь в парке «Патриот». Слава богу, сейчас выписали. Значит, КТ, когда его забирали, показывал 25%. Нет, мы вначале сделали КТ, ему 25% поражения. 25% поражения не госпитализируют. Когда его госпитализировали, было уже больше поражений, температура держалась там 39 с небольшим. Неделю, нет, 10 дней, да, где-то в районе 10 дней, значит, он лежал в парке, в госпитале, его лечили, сейчас его выписали, слабость ужасная и так далее. Но я абсолютно с вами согласен, что если есть подозрение на ковид, ну как этого человека потом отправлять домой, зная, что домой он поедет или же на общественном транспорте, ну или же вот как вы это сделали на такси. Это значит, водитель, в случае такси, водитель – это вот человек, который может оказаться зараженным. А потом к этому водителю сядет следующий пассажир, а может быть и не один. И понеслось. Да, совершенно недопустимая история. Недопустимая. Но вот как найти выход из этой ситуации, тоже непонятно. Потому что вот я во Франции, практически та же была история, женщина рассказывала одна. Значит, вот так вот ее... Собственно, привезли в больницу, дали подышать кислородом, после того, как она дома упала и стала уже задыхаться, дали подышать кислородом, потом она более-менее так пришла в себя, часа через 3, и говорят, все, свободно, езжайте домой. А у нее до дома достаточно далеко, дома муж и 3 детей. Вот она позвонила мужу, муж за ней приехал, ее забрал, привез. Ну, то есть, вот так вот, понимаете, да. Есть моменты. Есть следующий звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Роман.
Сергей. Добрый вечер. Вы в эфире, говорите.
Вот я согласен с вами, что мне кажется, тоже не случайное заявление Поповой, потом вот второй факт, там падают.
Вам тоже так кажется, да? Вам тоже так кажется,
да? Да, да. Mm-hmm. Знаете, потом еще добавьте. Вот смотрите, буквально неделю назад резко активизировалась наша авиация в Сирии. И там же они ударили по этому лагерю Файлак-аш-Шам на севере Идлиба. И там сразу, причем как есть сведения, что там они построились на плацу и туда и попало. Погибло 100 боевиков и 150 ранено. Так? Ну, как бы привет послали, видно. Потом добавить сюда можно...
Как Эрдоган сказал, как он назвал этот лагерь? Какой там обучающий, тренировочный лагерь?
Лагерь подготовки, да. Там он закипел сразу, Эрдоган. Потом, вот смотрите, обращение Пашиняна к Путину, и сразу моментальный ответ. То же самое, так? И вот вполне возможно, что эти факты являются вот теми признаками, за которыми последуют другие меры, направленные против агрессивных действий Турции относительно вот военного противоборства Армении и Азербайджана. Но вот я с точки дипломатии понимаю, что позиция России как государства относительно того, что одинаково надо подходить и к Армении, и к Азербайджану, все понятно. Но вот сам по себе не могу вот так просто... Мне кажется, вот действия руководства Азербайджана, они уже выходят за рамки так называемых дружеской стратегии партнеров с Россией. Вследствие вот самого активного военного сотрудничества с Турцией, которые свои действия агрессивные, она в своих интересах. А Алиев как будто этого не понимает. Вот чего мне непонятно, так вот этого.
Я думаю, что Алиев все прекрасно понимает.
Да.
Я думаю, что и мы тоже все прекрасно понимаем, что если Алиев идет вот на такое вот сближение с Турцией, причем уже давно на самом деле, и Алиев не первый президент Азербайджана, который говорит о том, что азербайджанский и турецкий народ это, как они говорят, два государства, одна нация, да. Я думаю, что у нас тоже все прекрасно понимают. Ждем на самом деле каких-то шагов с нашей стороны. Очень хотелось бы их дождаться, потому что речь идет о наших интересах в этом регионе.
Да, Роман, ну, совершенно. 5000 погибших со слов Путина с обеих сторон. 5000 уже. Ну, пора бы там этому Алиеву-то уже как-то задуматься. А то он все время это уже победу празднует, да вот, мы победили, поэтому там Пашинян заговорил вот так вот, ну, да, слушайте, да. Ну, какая-то позиция. То есть он одностороннюю как-то ведет политику, а мы должны, ну, я понимаю, с позиции дипломатии все, но понять, что это как бы одинаково, я вот, например, лично не могу.
Да, спасибо, спасибо. Макс пишет нам в телеграм-канале. Почему последние 5 лет от Турции одни лишь проблемы? Макс, вы тоже это заметили? Понимаете, в чем дело? Ведь Турция... Вот совсем последнее заявление господина Эрдогана. Мы действуем в Сирии, в Ливии, мы действуем в Закавказье, и мы будем действовать всегда так, как мы думаем, как мы считаем нужным, кто бы что ни говорил. Что имеется в виду? Господин Эрдоган открытым текстом, на самом деле он же никого не обманывает, надо отдать ему должное. Он открытым текстом говорит о том, что они восстанавливают Османскую империю. Но послушайте речь Эрдогана, когда он вступает в должность. Он открытым текстом Турецкую республику, вот она называется Türk Cumhuriyet, Турецкая республика. Но он называет Турецкую республику Османлы Тюркия, Османская Турция. Вот и все. Он достаточно последовательно действует. Он считает, что и регион там Сирии, и Ливии, и Иерусалим, ну, Иерусалим действительно был тоже, да, под властью Османской империи, входил туда. И регион Южного Кавказа. И Крым, на секундочку, он что думаете, просто так говорил, как и делал какие-то заявления, сидя рядом с Зеленским? Может быть, вы думаете, что это просто был такой, знаете, шаг вежливости, там, я не знаю, в отношении Зеленского, который сидел рядом, и поэтому он делал заявление по Крыму? Нет. Или, может быть, Кто-то думает о том, что Эрдоган, выходя на пресс-конференцию совместную с Зеленским и заявляя о том, что Турция считает, там никогда не признает оккупацию Крыма, что он рассчитывал на то, что в Москве не услышат это заявление или не узнают о том, что он это сказал. Нет, ничего подобного. Но он прекрасно знает, и он прекрасно знает, что следят за его заявлениями. Он просто последовательно действует и работает. Нравится нам с вами или не нравится, но на сегодняшний день это национальная идея турецкого государства, которая принимается большей частью турецкого населения. Раньше, вот еще совсем недавно, я это помню, я так получилось, что я снимал документальный фильм про Турцию. Как сказал мне тогда председатель ВГТРК, где я работал, что никто, кроме тебя, не разговаривает по-турецки, поэтому нужно, чтобы ты снял, значит, про них документальный фильм. И я приезжал, там объехал всю Турцию, в каждом городе меня встречал представитель пресс-центра премьер-министра, у них это так называется, Башбакан Басмеркези. И так или иначе разговор заходил на эту тему. Ну вот приезжаешь в Эфес, да, это греческая территория, или в Измир, это древняя Смирна, да, то есть это вот родина Гомера, где он написал «Одиссею» и «Илиаду». Там стоят греческие церкви, развалины, не развалины, где-то сохранившиеся, где-то не очень. Там какие-то развалины армянских церквей, сохранившиеся там монастыри там армянские. И разговариваешь с представителями вот этого, вот этой пресс-службы премьер-министра и говоришь, ну как же так, да, ну вот что произошло с людьми, которые здесь жили? На это они говорят, ну это не мы, это все сделали османы. Понимаете, я такая вот дистанция держалась. И я тогда искренне удивлялся, много лет назад это было, я искренне удивлялся и говорил, слушайте, ну как, османы, это же ваши дедушки, получается, да, были османами. Не-не-не, это османы. А сейчас Эрдоган открыто Турцию называет османской. Давайте прервемся на новости, вернемся через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Читаю ваши сообщения. Значит, сообщение. Так, у тестя неделя, температура 39, двусторонняя пневмония, отсутствует обоняние. Забрали в коммунарку в чистую зону. Два теста ПЦР отрицательные. Как? Не знаю как, не могу ответить вам. Сергей пишет нам в телеграм-канале, к САУ тогда появится запотевший графин, я не против. Ну, вот, с юмором, конечно, вы у нас, слушатели наши, да. Кстати, случай в Подмосковье подтверждаю, Артем Антонов. Моя коллега, учитель русского языка и литературы, испытала это на себе. Симптомы нужны, диагноз ОРВИ, сама потом едет на КТ. В итоге 20% поражений и корона спустя 11 дней. Делайте ингаляции из сала, пишет нам Ольга. Да, Ольга, я смотрю, тема сала на самом деле зацепила, да. Беларусь пишет, между Сочи и Турцией, конечно, Турция, там лучше обслуживание, да и дешевле, плевать на вашу политику, а Крым так это вообще не рассматривается в качестве отдыха. Беларусь, смотрите, а на себя не плюньте случайно. Надо ограничить въезд в Турцию одиноких русских баб, пишет Николай Баранов, глядишь, и уважение к России появится. Николай Баранов, а вы думаете, что это до сих пор актуальная тема? Я про это слышал когда-то давно, да, но, по-моему, сейчас это совсем не актуально. Надо ковидом на лице ставить метку несмываемой краской, пишет Александр Тимошенко. Да, даже и не знаю, что сказать на самом деле. Александр Тимошенко, а вы уверены, что завтра вот эта вот метка не появится на вашем лице? Подумайте, напишите мне, пожалуйста. На территории Турции античных памятников больше, чем в Греции. Так оно и есть. Так оно и есть, да. Дальше. Роман, но ведь у России тоже есть замашки империи. И помните, собирание земель русских, Димитриус нам это пишет, тоже часто слышно в эфире государственных СМИ. Или тут просто своя рубаха ближе к телу? Вы знаете, своя рубаха, во-первых, ближе к телу. Я абсолютно откровенен. Да, есть у нас замашки империи. Да, мы... Нравится опять это кому-то или не нравится, мы империя. Она по-другому называется в разное время, да, но по большому счету так оно и есть. Но если мы империя, это не значит, что мы должны закрывать глаза на восстановление какой-то другой империи, тем более недружественной нам империи, если мы вспомним нашу с вами историю. Поэтому свою империю мы, конечно, попробуем каким-то образом укрепить и восстановить. А вот что касается той империи, про которую мы с вами говорили, лучше не надо. 76-75, смс-ка. Роман, здравствуйте. Была информация, что количество заболевших выросло, так как стали делать больше тестов, и они эффективнее. Константин, да, есть прямая связь, конечно. Чем больше людей мы тестируем, тем больше выявляем. Совершенно верно. Но ну и что? От этого же нам не легче с вами, какая разница, да. Вот человека 0252 мы сейчас заблокируем, прямо сейчас. Отправим его далеко-далеко. А мы какую империю восстанавливаем? 35-58. А вот такую империю и восстанавливаем. Дай бог, чтобы получилось. 54-04, господи, это дела военных и политиков. А мы как бабки на скамейке это обсуждаем, вроде взрослые люди, стыдно. Про что говорит 6404, непонятно. Так, дальше. Ну, это вот опять про большое количество тестов. Кардиостимуляторы и у нас хорошие делают. Наверное, слава богу, я с этим не сталкивался. Допускаю, что и у нас делают хорошие кардиостимуляторы. Даже не сомневаюсь в этом. Но так вот получилось, что у человека кардиостимулятор, который мы установили в Германии. Сделали, насколько это я знаю, давно. Вот сейчас ему нужно туда съездить, но он пока сделать это не может. Давайте звонки. Да, слушаю вас. Внимательно, вы в эфире. Добрый вечер.
Роман, добрый вечер. Сан Саныч на линии. Вот как раз могу... Алло,
да.
Алло,
Роман, да, слышите? Да, говорите.
Далее, Сан Саныч, вот хочу подсказать, как попасть в Германию вашему человеку с кардиостимулятором. Значит, смотрите, да. Правила перемещения там отличаются, в них есть дыры. То есть проверенный способ. Летим в Хорватию, туда можно сейчас, из Хорватии на автобусе в Италию. Из Италии, смотрите, между европейскими странами перемещение разрешено. Он запросто перелетит в Берлин или куда ему надо, в Мюнхен, без проблем. Это проверенный способ. Вот недавно совсем опробовали, в Испанию таким образом перемещались, и в Германию можно точно так же. Это вот первое,
что в Хорватию мы летаем? Это точно, да?
Что, ну, 100%. Вот, ну, проверьте. То есть, вот я говорю, из Хорватии элементарно автобусом до Италии, вот, а оттуда уже в любую, так сказать, страну Евросоюза. Вот, потому что между...
Да, это я проверю, странами, да. Это я проверю,
вот, это вот, проверьте. Что... Вот, потом... я говорю, проверено. Да, вот, то есть, тут летали близкие хорошо. Самые люди. И смотрите, второе, хорошо. Что хотел. Если интересно, могу про радиоэлектронную борьбу там прояснить, уточнить вам, вы там в начале передачи говорили, да? Смотрите. Значит, системы армейские... которые, ну, в частности, к которым относится «Красуха», они не обладают свойствами перехвата управления. Это более тонкая система. То есть армейские системы им главное свалить. Они глушат канал связи. Первое, глушат прием со спутников. То есть беспилотник теряет возможность определять свои координаты в пространстве и теряет связь с оператором. То есть путем тупо глушения полосы частот определенной. И он просто падает на землю там, или там еще летит куда не надо. То есть теряется управление. А перехват управления – это уже более тонкая совершенно кинематика. Таких установок считано. И вообще в мире у нас такие есть. Это точно совершенно. Вот. Но их в армии использовать нецелесообразно. Они требуют на порядок более сложного, так сказать, квалификации оператора и так далее. Ну, это более сложные, дорогие механизмы. Они в армии не нужны. Вот. Ну и последнее, что хотел сказать, поблагодарить вас за благоприятное, как на мой взгляд, вот это гостей, которые стали у вас в студии появляться, людей. Стало гораздо больше людей правильных совершенно. И, слава богу, исключили одного феерического персонажа. Вот, там, ну, могу его назвать кличку, там, его Перископом зовут. Вот, слава богу, что с вашим появлением он исчез, понимаете, этот раздражитель. Перископ. Вот, поэтому, да, вот, успехов в вашей радиостанции, вам лично. Вот, и спасибо,
что дали возможность. Спасибо большое, да. По поводу, значит, маршрута через Хорватию, мне даже вот очень интересно стало, да, потому что я, например, слышал, что люди пытались там через Хорватию въехать в Словению, там всего-навсего всего 80 километров по автобану, и ты въезжаешь в Словению. И у них не получилось, потому что Словения закрыта. А, ну, вы говорите про Италию. Не знаю, да, надо будет тоже, да, уточнить этот момент. Да, пропускают итальянцы сейчас на свою территорию. Интересно было бы, да. Хорошо. Так, дальше. Сейчас, секундочку. Вот ваше сообщение. Суворов Александр Васильевич сразу вспоминает, пишет Тропанов Сергей. Да, следующий звонок, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер, меня зовут Петров Роман Юрьевич. Добрый вечер еще раз.
Добрый.
Да,
добрый.
Приятно слушать объективное рассуждение. В принципе, вы не держите ни одну сторону, ни в другую.
Но здесь вот товарищ, который я только что, значит, отдал распоряжение заблокировать. Да, ну вот почему-то этому товарищу показалось по-другому. Да, подписался человек Джалил из Ходжалы. И, ну, в общем, одним словом, да.
Да. Я чердахлинец сам, где родились маршалы, это не моя заслуга. Ну, родина есть родина, да. К сожалению, этой великой, как говорится, села сейчас нету. И то, что выживали турки и азербайджанцы, в том числе из тех же наших армянских территорий, коренных жителей, это остается фактом. Это мои родители, мои родня, мои близкие все испытали. Сейчас беженцы кто где оказалось. И на самом деле это создание Великой Османской государства, это давно-давно уже длится, не один год и не два. Я уже, как говорится, мне уже шестой десяток почти идет там, да. И картина такая, кто там жил, он прекрасно понимает. Несмотря, что мы с азербайджанцами дружно жили, но политика есть политика. Все-таки это еще идет и при старшей Алеве, а не то, что это сейчас случилось.
Конечно, поэтому, да, конечно. Да. Это да,
и все вот эти, просто очень многие москвичи и, в общем, очень многие, скажем, русские люди не понимают, как это... А когда вот на самом деле вот сидишь и объясняешь, да, что где там мы жили, там у нас была церковь, там тысячелетней, скажем, истории и прочее. Все, как говорится, все закрыли. И армянам никакого прохода нету. Если раньше там второй секретарь был армянином, первый секретарь азербайджанцем, а когда я уже в школе учился, там уже ни одного армянина не осталось практически в районе. Это Шампорский район, да. И все вот эти территории практически они, армяне, уехали оттуда до этих событий. А потом еще Сумгаит, потом и Карабах и прочее, соответственно, и ни одного армянина там на сегодняшний день нету. И даже если кто-то там каким-то образом там живет, я не знаю, скорее всего, уже не с армянской фамилией и так далее и тому подобное.
Азербайджан, да, спасибо большое. Подожди секундочку, хочу вот уточнить такой момент. Да, вы сказали, что вы из Чардахлы, действительно, это просто легендарная совершенно деревня, да, которая дала там двух маршалов, там сколько-то генералов. И вот есть такая легенда, что когда у вас спрашивают, в чем секрет, вы говорили, что у вас вода какая-то особенная, правда?
Вы знаете, это можно, в принципе, там есть книга такая, скажем, где на самом деле очень интересно посмотреть. И у нас практически весь народ, но они-то горские люди, так скажем, даже сейчас, вот у меня душа болит, неважно, там это где что-то происходит, видимо, так нас воспитали. Так и воспитали то поколение, которое на самом деле там добрался до таких высот, да, в том числе и Баграмян, и Бабаджанян, это, в общем, Бабаджанян, это друг моего детства, моей дедушки и соседи там. Это очень интересная история. На самом деле, это чудесное место было там. И, к сожалению, то, что говорят, правда. На самом деле, оттуда очень легендарно. Каждый год несколько парней обязательно поступали в военное училище. Да, кто заслужил там, скажем, до высшего офицерского состава, кто младший. Но все равно для нас это была большая честь. Мы гордились. Это очень история такая. Там был такой музей, которые превратили потом чайхану, уже те азербайджанцы, которые привозили оттуда всякие фотографии и картинки. На самом деле это очень обидно, что тысячелетняя история наша пропала, просто пропала. Наши традиции пропали, абсолютно пропали. Я там после 10 класса, я уже живу в Москве здесь, там, да, я не был гражданином ни Азербайджана, ни Армении, там, да. Был Советский Союз, я оказался здесь, я живу, все нормально, все хорошо. Но все равно ностальгия по родным местам, по нашим горам, это есть. Понятно. А эта деревня, на самом деле, это великое село было, кстати, к сожалению, которое мы потеряли.
Спасибо большое, да.
Благодаря Горбачеву,
спасибо.
Да.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Продолжаю читать ваши сообщения. Алексей пишет, Алексей ТТ, подскажите, а где можно в Подмосковье сдать тест на антитела? У меня сестра живет в городе Серпухов, подозревает, что уже переболела, но надо убедиться. Спасибо. Слушайте, ну, тест на антитела, по-моему, можно сдать там в сразу в нескольких лабораториях, если я не ошибаюсь, там и частным образом, и не частным образом. Мне кажется, что... Ну, вот я знаю людей, которые там гемотест звонили, и инвитро, да, приезжают, там берут тесты, можно это сделать, мне кажется, да. Дальше читаю. Недорубленный лес опять вырастет. Турция нападет на Израиль, будет воевать за Иерусалим, пишет Николай. А я не уверен. Я не уверен, да, но тем не менее, это было заявление Эрдогана, я ничего не придумываю, слушайте, вот он совсем недавно об этом заявил. Комендант эфира бдительно, значит, следит, просто отслеживает практически каждый наш шаг. Главный редактор, восклицательный знак. С такой бы решительностью, как блокирование слушателей, поступали бы в отношении своих взорвавшихся сотрудников. Вот это было бы справедливо, а то как-то странно и половинчато. Спасибо вам большое, комендант эфира, за подсказку. Я вот сейчас попрошу нашего звукорежиссера, чтобы разблокировали Михаила «Пять топоров». Пожалуйста, я обещал этому человеку, он мне написал письмо, да, давайте мы его разблокируем, несмотря на то, что он некорректно высказался в адрес Александра Асафова, насколько я понимаю. Но перевернем эту страницу, как любит говорить Александр Григорьевич Лукашенко. Следующий звонок, слушаю вас внимательно.
Алло.
Алло, алло.
Добрый вечер.
Да, говорите, говорите, да, здравствуйте.
Георгий, вот я так внимательно все это слушаю, давно, в общем-то, так пытался сам интересоваться вот всей этой сложной системой в Карабахе. Ну вот все пишут, что не было такого народа, как азербайджанцы. Кавказские татары назывались до революции и далее. А сами турки, ну вот такие претензии, понимаете, наша земля и там все это. Они сами, кочевники, когда-то завоевали, поубивали всех людей на вот этой территории, части Римской империи. Ну вот такие претензии, понимаете, вот это идет из древних веков, вот эта такая манера, наглость.
Это понятно, раз. Спасибо. Да, понял. И... Ну давайте мы с вами, да, слушаю, да, продолжайте.
Ну вот я еще хотел сказать такой вопрос серьезный. Я думаю, все-таки Россия не должна оставаться в той стороне.
Понятно.
Каким-то образом...
Мое частное мнение с вашим совпадает, да. Но мы с вами не принимаем решения. И люди, которые принимают решения, владеют большим количеством информации. Я не знаю, чем они руководствуются, какие решения они примут, да. Подождем, посмотрим. Спасибо. Лара Цеткин пишет «О правильных людях», в кавычках. Это не о Багдасарове и же с ним. Он за свои экстремистские вопли на зоне уже как 5 лет должен быть. Ну, Лара Цеткин, ну что вы. Да не может этого быть. Семен Аркадьевич, уважаемый человек. Семен Аркадьевич резок. Мы его называем человек-ураган, да, человек-тайфун. При этом Семен Аркадьевич абсолютно искренен, и за это его надо уважать. Говорите, слушаю вас.
Алло. Добрый
вечер.
Да,
здравствуйте.
Роман Георгиевич, это Анна беспокоит.
Я узнал вас, Анна. Дай Бог вам здоровья.
Спасибо и вам тоже. И всем вашим
спасибо
тоже.
Большое.
Дай Бог здоровья. По-моему, сейчас
спасибо
это
большое.
Главное.
Спасибо.
Я никого не хочу агитировать, но если нам сможем разрешать делать прививки, мы с ним помчимся на перегонки, обгоняя друг друга. Во-первых, потому что нам надоело бояться, но правда надоело, мы устали. А во-вторых, потому что вот в пятницу позвонил мой внучатый племянник, они с женой были в Турции, привезли оттуда коронавирус. Правда, позвонил только тогда, когда уже переболели, чтобы не волновать. Но у них коронавирус проходил в легкой форме. Но у нас два соседа по городской квартире. 34 года мужику и 36 лет мужику. И оба в коммунарке. И вот только более-менее начали оклевываться. Мужики молодые, мужики спортсмены. И вот Бог его знает, как он кого выбирает. Но дело даже опять-таки не в этом. Вот у нас в августе прилетели наши соседи из Лозанны. И сидят они в Крыму, в городе Сати. Просто боятся, что потом не смогут приехать. И будут сидеть до тех пор, пока будет возможно. Вот они уже звонят и спрашивают, а никак нельзя договориться, чтобы нам, естественно, за деньги сделали эти прививки. Причем люди они, так скажем, не молодые. Моложе нас, конечно, намного, но не молодые. И они как-то тоже очень рассчитывают на эту вакцину. Я не могу понять людей, которым бесплатно предлагают вакцину, а они говорят, что это какая-то побочка.
Вы заметили, вот я попросил в самом начале эфира позвонить такого рода там людей, да, чтобы они объяснили. Я вот искренне действительно не понимаю, точно так же, как и вы. И хотелось бы разобраться, в чем позиция этих людей. Я попросил, чтобы они позвонили, но звонков пока таких не было.
Не знаю. Что касается Карабаха, я, честно говоря, в этом ничего не понимаю. Мужики мои, что сосед татарин, что муж еврей, они как-то все на стороне Армении. Вот чует их сердце, что что-то там творится неправое. А кто не верит в то, что там есть турецкие экстремисты, уж такая страна, как Швейцария, есть там такая газетка, ну и Цюрих Цайтинг.
Да.
Так и то эта газета написала, я просто просматриваю швейцарские газеты германоязычные, у меня с французскими-то плоховато, с немецкими плохо. И та написала, что там воюют боевики Эрдоган. Уж эта газета и та написала. Вот чего...
Да, но это очевидная история. Это очевидная история. Просто человек...
Чего делать, не знаю, но дай Бог, чтобы так это побыстрее кончилось. Вот, ну, не могу.
Спасибо.
Сердце... Вот, знаете, вот болит сердце.
Спасибо, Анна, да, понятно все. Все понятно. Спасибо, берегите себя. Следующий звонок, добрый вечер. Очень мало времени, у нас 5 минут, да. Попробуем еще
поговорить. Здравствуйте. Вы говорите, вот я против... прививки, так называемые, от коронавируса.
Я говорю...
Не могу объяснить свою позицию.
А, вы против, да, давайте, да.
Вот, вы говорите, не звонили.
Да-да-да, вот,
я боюсь прежде всего, что после коронавируса есть победить коронавирус. Как мы победили почти грипп. Потому что прививки к гриппу уже лет 10 делаются.
Да.
Появится что-то более ужасное. И
да.
более это. Я бы привился от инсульта. Потому что у меня и бабушка умерла от инсульта, и мать умерла от инсульта. Но прививки от инсульта не существует.
Не существует.
И не хотят даже бороться с этим. Хотя от инсульта убирает гораздо больше, чем и коронавирус. А потом я коронавирусом заболел в 7 лет, в 70-х годах.
Господи же, боже мой, как же вас так угораздило-то?
Потому что братец заболел в воспалении легких. Ну, естественно, тогда поставили это ОРВИ. Вот. Потом мы заболели с отцом, но мы так как уже выяснилось, что это воспаление легких. Так называемый коронавирус, мы переболели в более легкой форме, а братец 5 лет мучился, прежде чем у него все это прошло. Поэтому я не знаю, может, у меня уже давно куча антител выпил. Потому что коронавирус знаком с 60-х годов. Просто об этом тогда не писали, потому что пугать было сложно. Не было таких технологий.
Хорошо, я понял вас. Спасибо большое, да, дай бог, да. Жалко, что нет, конечно, прививки от инсульта, и здесь я с вами абсолютно согласен. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня Михаил зовут. По поводу прививок хотел рассказать. Вот женщина звонила накануне. Удивлялась, что почему вот так вот бесплатно, и люди не идут и сопротивляются. Так в этом как раз и есть вопрос и ответ на этот вопрос. Было бы это за большие деньги, очередь бы выстроилась. Я вас в этом уверяю.
А то есть психология. Психология.
Психология, да, обычно.
Психология. Я помню, вот в советское время идешь, смотришь очередь, да? И обязательно вначале ее займешь, а потом начнешь узнавать, что дают, да?
Да,
ну,
и,
вдруг,
соответственно,
правильно.
А мне тоже надо, раз все стоят. А раз тут никто не стоит и всем бесплатно, значит, это здесь что-то не то, какой-то подвох, я не пойду.
Я понял. А представляете, если бы, допустим, наше с вами государство сказало бы, ну, вопросов нет, друзья, а хотите сделать прививку, мы потратили, вот государство потратило огромное количество денег для того, чтобы ее... разработать, да, хотите сделать прививку с вас, там, ну, я не знаю, 5000 рублей. Что бы началось?
Ну, вот, за как лекарство, вот это фиропиравир, 20 тысяч выставили, выстроилась бы очередь сразу.
Ну, потом быстро отыграли назад, да? В начале 17-18, там, за эти два препарата, потом, потом
это
8.
Это эксцесс исполнителя был типичный, когда там люди почувствовали,
ну, как обычно, тему, да.
Пытались на этом заработать.
Да, это потом 8, вопрос, а потом одна таблетка 100 рублей, да, по-моему. Вот окончательная цена, да.
Как государство откликнуло и отыграли. Ну, другое дело, что этот препарат, как говорят, все равно не помогает, но это уже пусть врачи разбираются.
Ну, не знаю, вот никогда не слушайте, что говорят. Потому что наговорить могут кучу всего, да. Вот я когда слышу «говорят», это значит, что здесь что-то нечисто. Друзья, спасибо. Мы с вами хорошо сегодня пообщались. К сожалению, вот только один единственный человек нам позвонил, который нам сказал про прививку, а почему он не пойдет ее делать, потому что переболел коронавирусом 7 лет. И это было там в 70-х или в каких-то годах, по-моему, в 70-х. Что я хочу сказать? Мы, конечно, время очень интересное, наблюдаем за тем, что будет происходить дальше в Закавказье. Мне кажется, что отмена или уменьшение количества авиационных рейсов, да, понятно, что окончание сезона, это все здорово, да, но вот два подряд факта, я имею в виду заявление Роспотребнадзора и сокращение авиарейсов, это, наверное, все-таки не случайность. Поэтому мы давайте будем наблюдать, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще что-то касательно вот этой вот ситуации, связанной с Нагорным Карабахом. Что касается коронавируса, берегите себя, он надоел, да, но поэтому лучше все-таки поберечься. Нам надо выиграть время, потому что вакцины уже есть. Давайте выиграем время, пойдем сделаем эти прививки, те, кто захочет сделать, да, и таким образом перестанем уже, наконец, бояться этого коронавируса. Вот я, по крайней мере, чувствую себя на данный момент относительно спокойно. Встретимся с вами через неделю в этой же программе. Так, в принципе, с вами, я думаю, что мы поговорим уже через несколько дней, когда будем обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах. Все, спасибо, до свидания, сейчас новости.